Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Сегодня мы говорим с филологом, словистом, психологом, врачом-рефлексотерапевтом, волонтером Первого московского хосписа Фредерикой де Граф. Вы знаете, вот если немножко так снизить, до, как бы вернуться в реальность и вспомнить, что вы все равно каждый день общаетесь с людьми в горе. И есть вот, когда муж мой ушел из этой жизни, то было очень много людей, которые хотели меня утешить. И они говорили очень... Ну, Господи, я сама бы не знала, что говорить в такой ситуации. Они говорили слова, которые, ну, которые знали, там, ну, держись, там, ну, да. ты герой, там, ему там хорошо. То есть эти слова совсем не работали. Да. И я даже сделала такое в тетрадочке, назвала это утешалки. То есть хуже некуда, когда вот, когда говорят, ты герой, то ты думаешь, ой, ну какой же я герой, когда у меня там руки дрожат от ужаса, от всего. Когда говорят, ему там хорошо, ты говоришь, ну как же ему там хорошо, когда нам тут так плохо. Вот скажите, у вас есть какие-то, наверное, опыт, какие слова или как вот говорить, как общаться с потерявшим? И чего, может быть, не нужно говорить? Вот просто вот.
Я думаю, что, во-первых, слова не нужны, потому что человек, который в таком горе, потере, не нуждается в наших словах. И мы не знаем в этот момент, что он или она переживает. Я думаю, что наше призвание просто быть рядом, молчать и передать, о чем мы только что говорили, свою веру без слов, свою тишину, чтобы человек мог раскрыться, заговорить, если он захочет. Или просто, если человек хочет, чтобы человек был рядом, и практически помогать. Просто помогать, чтобы, если есть дети, помогать и отвезти в школу или что-то готовить, обед или ужин, или и что угодно, чтобы быть рядом и помочь, что, в чем нужно. Но слова совсем не нужны. Я думаю, что внутри можно молиться, можно без слов. Я не люблю, когда вслух, но все будет хорошо и там хорошо. А вам нехорошо, ему нехорошо, потому что он скорбит, что вам плохо. Это я согласна с вами. Но не терять уверенность, что жизнь есть, кипит там. Но не в этот момент об этом говорить. Только своим присутствием дать покой и тишину. И внутренне можно молиться, Господи, будь здесь. Будь здесь, потому что так тяжело сейчас. Я иногда так говорю внутри, когда человеку очень плохо. Будь здесь. Владыка однажды говорит, он всегда есть. Ты можешь быть рядом с человеком, и ничего особенного не надо делать. Не благочестиво молиться, потому что в моле я молюсь сейчас. Просто будь рядом с человеком, в мире, в тишине. Больше нуждается в этом. Это тоже, когда человек горюет. Но можно пригласить Христа, сказать, будь здесь, потому что трудно. Он всегда есть, но пригласить — это другое, он говорит. Я думаю, что все, что мы можем делать. Когда человеку молодые сейчас у нас умирают, мы не можем готовить человека к смерти. Да? Мы можем только своим присутствием передать, что да, есть жизнь, продолжается. Иногда я в третьем лице, я говорю про свой опыт, что человек помогал, который уже там, реальный опыт, реальные случаи, и как-то, ну, слушайте, вот со мной так случилось. И как будто даже человек не верит, что знает, ну, есть человек, который это пережил. Даже если не принимает, где-то в душе что-то остается. Это единственное, что можно делать. Но больше всего своим присутствием, мне кажется, быть со Христом молча, утешать словами, это неуместно, мне кажется.
А какой вот опыт, о котором вы говорите, что кто-то, ну, помог, вот хотелось услышать историю?
Я могу, но это... Ну, давайте я вам расскажу. Я сидела полтора года тому назад, я сидела в метро после литургии, в воскресенье еду домой. Заходит молодая женщина в черном, сядет рядом со мной и мне говорит... «Фредерика, мне так помогают ваши статьи по интернету». Я посмотрела, ну, если вам помогают, я буду рада. Она встает, уходит, и я говорю, ну, если вы хотите, заезжайте в хоспис, и мы встретимся друг с другом. Она приехала через неделю, и она мне следующее рассказывала. Она говорит, до того, когда мы встретились с вами в метро, я ходила и бродила по улицам Москвы. Мне было ужасно трудно, тяжело на душе, потому что у меня дядя расстрелился. У него была онкология, и она не знала, куда деваться. И она криком души говорит, «Владыка Антоний, дай мне встретиться с Фредерикой». И мы так встретились в метро. И я думаю, упс, так что будет просто пирдано просто с одного человека к другому. А с тех пор мы встречаемся, и это нужно было. Но это было явно, что все там видно, да? И если нужно, будет помощь. Но опять-таки, только когда мы реально, настоящий, говорит, криком души, да? Если это действительно крайне нужно, тогда мы встретимся с Богом, встретимся с людьми, которые там. Если просто, ну ладно, хорошо было бы встретиться с Фредерикой, наверняка ее не было дано так встретиться. Но так мы встретились в Москве, в метро.
Хорошая история. А можно я быстро тоже расскажу одну историю?
Ага.
Тоже вот, когда Олег, муж мой, ушел, я очень... у меня был такой странный... Такое, может быть, безумие немножко, но я просила Бога. Я говорю, ну, слушай, ну все, какие средства коммуникации современные, да, есть СМС, есть WhatsApp, есть мессенджер. Почему мы не можем получить что-то? Вот, ну, вот ушел, да, и прислал СМС. Я на месте, жду, все в порядке. И вот это вот мой крик к Богу, да, о том, чтобы мне пришло это СМС, он, ну, был немножко, конечно, безумным. Когда в один прекрасный день я сидела за рулем и вот так вот кричала про себя, конечно же,
да,
и подняла глаза и увидела плакат, ага, которые были по всей Москве. На них рекламировала финансовая корпорация «Открытие» какие-то карточки кредитные. И на карточке было написано «Олег Станиславович Иванов». Так звали моего мужа. В этот момент у меня было ощущение, что вот я получила это СМС.
Это ответ,
действительно, да.
Да. Это очень мило. Но еще можно добавить, когда вы говорите, ну, есть способ СМС и так далее, и так далее. Но СМС, самый лучший СМС, это, как Владыка говорит, когда человек умер, уже перешел в вечность, и человек, который остается на земле, у него есть задачи. Задачи, чтобы... Во-первых, это очень красивый пример, мне кажется, чтобы выявить самое лучшее, что было в этом человеке, чтобы продолжать жить этим, чтобы продолжать, скажем, добротой, если доброта была самой яркой черта его жизни, чтобы человек, который остается на земле, только жить добротой, чтобы продолжать его жизнь, чтобы жизнь не оскудела от того, что человек перешел туда. И побочный эффект, это мои слова, тогда, когда человек сам переходит в вечность, можно стоять перед Богом и сказать, Господи, это его плоды, возьми. Да? И второй побочный эффект, что если так человек будет жить, он будет единым своим любимым, который уже у Бога. Вторая задача может быть, и я думаю, что очень нужно, чтобы так войти в глубины своей, чтобы внутри себя, о чем книга идет, чтобы внутри себя быть собой, настоящий я, потому что есть два я, на настоящий я в Боге встретить любимого человека, который жив в Боге. Потому что человек, который ушел, он жив в Боге. И чем ближе мы будем с Богом, тем ближе будем с человеком. Это самый лучший СМС, я думаю, что можно найти.
Ну, а люди неверующие, вот, которые попадают, ну, к вам и в хоспис, как же им-то, вот, им-то что говорить в этот момент?
Я думаю, что когда есть любовь, настоящая любовь, да, не просто влюбленность, но глубокая любовь, я думаю, что Господь даст им тоже, потому что любовь — это в Боге. И когда они будут внутри себя быть реально в себе, они встретят его. Я думаю, что суть не в словах, суть в состоянии души, мне кажется.
А вот вы в одном интервью говорили о трех типах встречи смерти в среде людей. Первый тип — это люди неверующие, которые при этом умирают совершенно спокойно и готовятся к этому спокойно, что ничего не будет. Вот это первый тип, но при этом тут же оговаривается, и вы, и владыка оговаривают, что я таких не встречал.
Да, да.
Второй тип — это люди, которые, вот очень такое яркое выражение, верят на четвертинку, то есть вроде верят, но факт встречи и воскресения Христова для них не является вот тем самым, о чем вы говорили, фактом личной их жизни, тем, на чем они строят вот свою жизнь. То есть это не то, что их может, к сожалению, пока утешить. Ну а третий тип — это вот, наверное, люди так верующие с такой самоотдачей Богу, которых, наверное, тоже среди нас немного, на самом деле.
Я бы не сказала самоотдачи, но они встретили его и знают, что он жив, о чем и говорили, да? И тогда не страшно. Тогда можно, можно даже если стремление, чтобы знать его, есть, тогда можно не бояться ничего. Но большинство людей четвертинку, я думаю, что...
Второй тип вот этот.
Второй
вот
тип, что, ну да, есть, но это сейчас меня не касается. И это очень трагично, потому что тогда... Как апостол Павел говорит, да, если мы не верим в воскресение, мы хуже всех, потому что затем тогда все, что мы делаем в церкви, в церквах, в храмах, на службах и так далее, если воскресение Христово не реальностью, тогда надо смотреть, мы еще не христиане. Да? И надо честно, это слова Владыки, смотреть на себя, почему это так. Я думаю, что это вопрос существенный. И особенно сейчас, когда такая паника, ну и что? Да? Ну и что? Мы со Христом, мы все умрем сейчас или через год, или через 20 лет, если мы хотим быть с ним. Ну и что, я бы сказала. Но суть в том, что мы не знаем его достаточно, встреч еще не было. Владык так говорит с болью, это было на английском, он выступал, он говорит, почему христианство такая вялая, потому что почему мы не вдохновляем людей, что Христос воскрес? Именно потому что нет встречи. И пока нет встречи, это просто по словам. И это мы не устоим, когда будет бедствие. И поэтому сейчас так важно, чтобы действительно делать все, чтобы знать Христа. Знать не понаслышке, но внутренне, через усилие, через молчание, прежде всего, через молитву, предстояние перед Ним, чтобы узнать, что Он жив. И тогда все будет... паника уходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Фредерика де Граф, филолог-славист, психолог, врач-рефлексотерапевт и волонтер Первого московского хосписа, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Фредерик, я вот слушаю вас, как вот говорил Владыка Антоний, я понимаю, что вы лично с ним общались столько времени. Это, с одной стороны, потрясающе, а с другой стороны, вот вы сейчас... ну как, не имеете его, а имеете какую-то другую реальность, в смысле, вот, вы ходите в церковь. Мой вопрос в том, чего вам, может быть, не хватает в этой реальности? Что-то есть, какие-то вещи, которые можно было бы, так сказать...
В реальности не хватает именно встречи с людьми. Очень поверхностно. Даже в хосписе мы встречаем друг с другом. Очень мило, хорошие отношения, но поверхностно. Я думаю, что Владыка Пен тоже говорит, мы не слышим, мы не видим друг друга. И я не говорю, что я это умею, но не хватает вообще, что мы очень поверхностно сказаем поверхностно с людьми, мне кажется. И вот это не хватает. И не хватает, мне кажется, в церквах слова про молитву, что важно молиться. Сейчас очень важно быть добродетелями, да, чтобы заниматься со всеми людьми, которые страдают. Я не говорю, что это не важно. Это важно, это хорошо. Но я думаю, что это не, если это не изнутри со Христом, это просто соцработники. Это тоже неплохо, плоды есть. Но третье измерение не передается тогда. И это важнее всего. Конечно, важно дать кусок хлеба, поодевать, одеть человека. В конечном итоге Господь сам просит об этом, да? Полюбили человека, посещали в тюрьме и так далее. Но я думаю, что по словам Владыки, чтобы передать, что Христос жив, то есть мы встретились с Ним внутри себя, и мы можем передать без слов, что отчаяния может не быть, потому что мы живем, мы будем жить. Но мы не можем словами передать, только собой. И если мы будем заниматься в церквах добрыми делами, без этой углубленной молитвы, что-то существенно теряется. И мне кажется, это недостаточно, об этом говорят сейчас, но это мое мнение.
Скажите еще такую вещь. Вот когда человек испытывает какую-то боль, он, как вы сказали в одном из интервью, он как бы снимает маску с себя. Но я бы добавила, что как бы части кожи тоже снимаются, да, с человека. Он становится более открытым и чувствует, наверное, какое-то очень большое одиночество в тот момент, когда вот... Почему одиночество? Потому что он испытывает эту боль, а люди рядом нет. И вот что нужно делать, чтобы человек этого одиночества, ну, не испытывал или как-то смягчить его?
Я думаю, что опять-таки своим пребыванием и своей личности, если человек, который сидит рядом с человеком, есть внутренняя вера, есть тишина. Владыка говорит, люди, которые серьезно болеют, больше всего нуждаются в вере вашей и в тишине. Потому что тогда вот этот буря, о чем мы говорили, внутренняя, утихает, потому что есть человек рядом, который не боится. Конечно, можно сказать, я не боюсь, потому что это не моя смерть, не об этом речь идет.
Да,
но сострадание — это не в эмоциях. Сострадание — это, по словам Владыка, это помочь человеку нести ту трагедию, которая происходит. Нести не словами, но своим пребыванием быть до конца с человеком. И я уверена, когда человек уходит или больно, или просто переживает горе, если есть человек рядом, который не дает советов, советы это не нужно, и это оскорбительно, как вам дали советы, да, как-то там будет хорошо и так далее, но просто быть рядом, и что будет, то будет, открытым сердцем, я думаю, что это передается, и тогда будет горе вдвоем, и это будет легче, мне кажется.
Вот уже не раз прозвучали слова о молчании, о том, чтобы просто быть рядом, и рисуется такая, знаете, картина достаточно такой размеренной жизни,
угу,
где вот, ну, если вот я лично не знаю изнутри жизни никакого хосписа, но могу вот воображать себе как-то просто по открытой информации, что вот есть палаты, вот есть кровати, на них кто-то сидит или лежит. И вот рисуется такая картина, что приходит, не знаю, волонтер или медсестра, или врач, вот садится... Часы тикают, их все слышат, стрелки идут, за окном шелестит листва, и вот два человека сидят и молчат. И происходит какое-то глубокое соприкосновение. Но эта идиллическая картина разбивается о жизнь, о ту суету, в которой мы все живем. И вот то, о чем вы говорите, желание, потребность в глубинном общении, не поверхностном,
да,
разбивается просто о реалии, в которых мы существуем.
Я думаю, что это... разбивается, когда мы не укоренены в Боге. Мы можем быть, а буря, как время, мы можем быть, когда есть крик, когда есть шум вокруг, да, в палатах, когда есть поверхностно. Но если мы внутри со Христом, это передается. Это стремление, по крайней мере, я не говорю, я такая, но просто стремиться к этому. И это не застоя. Это динамическая какая-то жизнь, которая без слов идет. Я не говорю, что все время надо молчать, но это состояние души. Можно говорить с человеком, да? Можно сказать, вам тяжело, или можно что угодно говорить, но внутренне быть в покое. Это точка бури, которая есть. Но это не застой, это движение. В каком-то смысле.
По-моему, уже как раз у Владыки есть тоже в одном из вот таких известных текстов, по-моему, это текст под названием «Внутренняя устойчивость». Uh-huh. Разделение вот такое, даже две категории, вот два термина. Статический покой и динамический покой.
Uh-huh.
Вот статический — это такой застой, это вот отсутствие это деятельности и апатия какая-то, бездеятельность. А динамический покой — это вот то, видимо, о чем вы говорите.
Да, ну, это просто быть... на страже, чтобы уловить, что происходит, да? и в себе тоже, но в человеке, и чтобы реагировать, есть ли боли, есть ли боли физически, душевно, духовно и так далее, уютно ли жить, неуютно ли жить и так далее, как с родственниками. Это все как-то принимать, но изнутри, по крайней мере, так стараться, по крайней мере. Да? Бывает, что теряешь. И Владыка там говорил, когда он был врачом, когда он теряет связь с собой, то есть связь с Богом, он сказал больному: я сейчас на 2-3 минуты стою на коленах, я так не делал, но я внутренне бываю, на коленах и обращаюсь к своему Богу, потому что потерял связь с собой в Боге. И потом он снова был собран внутри себя с Богом и снова выходил к больным. И я думаю, что это очень важно, потому что мы почти всегда вне себя, да, вместо того, чтобы внутренне быть со Христом и действовать. А если теряешь этого, тогда надо снова войти внутрь. По крайней мере, я так чувствую.
Да, в этом смысле наше русское выражение «он вышел из себя» или «я вышел из себя и вспылил», оно очень такое точное.
Да,
вот смотрите, я бы вас хотел попросить, если это возможно, поделиться какой-то историей или примером, когда вот то самое глубинное общение состоялось, когда удалось с этой поверхности уйти на глубину. Я понимаю, что, может быть, об этом трудно рассказать, потому что ничего внешне не произошло. Ну вот, достигли.
Я могу передать не о себе, но говорить про что случилось у нас в хосписе. Довольно долго, ну, год-два тому назад, наверное. Это был молодой человек, 20 с лишним лет, саркома, он умирает, скажем, Иван. Его брат Сергей, он был военным, и он знал, что он умирает, и Иван знал, но не хотел об этом говорить. И очень важно, когда есть хорошие отношения с человеком, он иногда здесь захочет, может задавать вопрос. И с Иваном у меня вдруг спрашивает, умираю ли я? И потому что я его хорошо знала, я кивала головой, да. И больше не вернулась к этому. Его мама не хотела, чтобы об этом говорить. И его брат Сергей, он знал, что к концу идет. И когда он действительно был, ну, последний день на земле, он был с ним, и они оба знали, что он умирает, но не словами. Он сидел рядом с ним, и глазами он не дал ему бояться. Он был постоянно с ним, не один час, много часов. И он глазами говорит: «Ну-ну-ну». Это не, у него одышка была. Ну-ну, это не хватает. Нет, лучше надо делать получше. Можно дышать как поглубже. Нет, это не годится. И глазами он не отвернул свои глаза от него. Их общение было до того глубокое, что они оба знают, что да, я ухожу, но я, Сергей, я с тобой. Не бойся, я с тобой. Это был образ для меня как покров Божьей Матери, который вокруг и не дает бояться. И он был там много часов. Это было до того красиво, что это было без слов, без ничего. Все знали, и не только глазами, да, он дал ему познать: не бойся, я с тобой. И это была очень глубинная встреча.
Ох,
потрясающе.
Да, история, конечно, потрясающая.
Вот у нас на программах обычно Аня отвечает за такое эмоциональное сопровождение разговора слезами. Но вот сейчас, честно говоря, я вот признаюсь слушателям...
Это ко мне.
Сейчас и я не смог сдержать этих эмоций. Спасибо огромное за этот разговор.
Я прям не верю, что он уже подошел к концу.
Да, очень мало, но мы давайте вот при уважаемой аудитории с Фредерикой договоримся, что вы к нам еще раз придете.
С радостью, если нужно.
Мы продолжим наши разговоры, да, потому что, ну вот, мне кажется, мы как-то двигались, и все-таки на, может быть, какой-то небольшой шаг, но от поверхности к глубине все-таки, мне кажется, продвинулись.
И хотела напомнить, что вышла книга Фредерики де Грааф, которая называется «Открытость сердца». Я прям уверена, что это тоже очень целебная книга, поэтому очень рада, что у меня такая полезная работа. Костя, я тебя тоже дам почитать. Вот, а все остальные слушатели, заказывайте книгу «Открытость сердца» Фредерика де Грааф. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Фредерико де Граф, филолог-славист, психолог, врач-рефлексотерапевт, волонтер первого московского хосписа, сегодня была с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».